Урок 7. Имена. Часть 2. Говорят, и слово порой убивает. Локабрена. Вы, наверное, подумали, что после этого я несколько успокоился. Возможно, занялся чем-то другим? Нашел себе подходящее хобби? Нет. В воздухе буквально чувствовался запах мятежа, запах дыма. Близилась война, и мне хотелось сражаться. Ну и что? Ну застрелите меня. Таков уж я. Что тут поделаешь? И дело вовсе не в том, что меня терзали смутные сожаления по поводу безвременной кончины Бальдра. Сожалеть — это слово не из моего вокабулярия. И все же я, пожалуй, и впрямь чувствовал себя не в своей тарелке. Меня от чего-то снедало беспокойство. Порой я просто места себе не находил. Я почти перестал спать. Стал раздражительным и слишком много времени проводил в обличье птицы, тщетно пытаясь избавиться от все усиливающегося ощущения, будто я заперт в тюрьме. По ночам мне мерещились жуткие кошмары. Мне снилось, что меня заковали в кандалы, ослепили и обнаженным бросили на пол, и теперь по всему моему телу ползают ядовитые змеи, которых в этой темнице великое множество. Нет, чувство вины меня не мучило. Мне просто казалось, будто все вокруг меня разом лишилось радости жизни, а тот клубок колючей проволоки в моей душе разросся до невероятных размеров. Пища утратила вкус, сон не приносил отдохновения. От вина начинало болеть сердце, угроза пророчеств Мимира висела надо мной, точно дамоклов меч. Но я ни с кем не мог об этом поговорить и чувствовал себя безумно одиноким. И мне, увы, совершенно не помогали сочувственные взгляды Сигюн. «Бедный мой ангел, ты выглядишь просто ужасно», — говорила она, хотя и без нее было понятно, что после очередной бессонной ночи я выгляжу отнюдь неблагоуханной розой. «Что с тобой в последнее время творится? Приходи вечером домой, а? Я приготовлю что-нибудь вкусненькое, мальчики будут так рады тебя видеть», и так далее и тому подобное. С тех пор, как исчез Фенни, мои сыновья с каждым днем становились все более дикими. Теперь они почти не разговаривали ни со мной, ни с матерью. Они целыми днями слонялись по крепостным стенам Асгарда, швыряя камнями вниз, в долину, искаля зубы в волчьей улыбке, когда соль проезжала по небу в своей колеснице. Что же касается богов? После гибели Бальдра мои отношения с асами стали еще холоднее, хотя их и до этого теплыми было назвать нельзя. Отчасти в этом была виновата Фрик, хотя у нее и не было никаких доказательств того, что именно я виноват в случившемся несчастье. Она, тем не менее, ухитрилась внушить всем, что это именно так, и в результате никто, за исключением Сигюн, разумеется, даже появляться в моем обществе не желал. Теперь они только и делали, что без конца обсуждали мои прошлые и настоящие преступления. Сив злобно вспоминала, как я отрезал ей волосы. Браги злился на меня из-за похищения Идун. Фрея из-за той истории с сыновьями Иволди, когда ей пришлось уплатить за ожерелье столь высокую цену. Тор из-за моих бесконечных насмешек над ним. Никто даже не вспоминал, как часто я спасал их от врагов. Короче, общество Асгарда меня осудило и вынесло окончательный приговор. Теперь со мной не только не разговаривали, но в мою сторону и смотреть не желали. Это было очень обидно. Да-да, не смейтесь. Хотя я, конечно, понимал, что действительно кое в чем виноват. Но они-то не знали, что я виноват. Они просто решили, что виноват должен быть я. Словно я единственный среди них был способен на дурные поступки. Словно я был просто грязью у них под ногами. Я начинал злиться при одной лишь мысли об этом. И вот однажды, жаркой ночью, я, немного выпив, в полном одиночестве, услышал, как в мое жалкое вонючее жилище долетают звуки музыки, льющиеся из подводного дворца Эгера. Похоже, там был устроен бал, и я решил выяснить, по какому поводу. Действительно, все боги оказались в сборе. И асы, и ваны, и мальчики, и девочки. Бал давали Эгер и Ран, его серовато-зеленая супруга. Там даже старик Один присутствовал. Он пил из рога мед и выглядел почти расслабившимся. Возможно, это был не самый благоразумный мой шаг. Попытка незваным явиться на пир богов всегда жестко осуждалась. Но в последнее время мне и так здорово досталось. Я испытал многодневную бессонницу. пережил надоедливое участие Сигюн, посетил царство мертвых и побеседовал с головой Мимира о значении пресловутого пророчества. Я уж не упоминаю гибель Бальдра, смерть от горя его жены и жестокое убийство Хёда. Так что постарайтесь проявить снисходительность. Я ведь и сам уже сказал, что, должно быть, слегка помешался. В общем, я нагло распахнул дверь в пиршественный зал Эгера и обратился к веселому собранию. «Эй, что за праздник без меня? Привет, Один, давай-ка выпьем!» Браги, естественно, бренчавший на своей лютне, заметил. «По-моему, ты уже достаточно выпил, более чем достаточно». «Тебя не спрашивают», — сказал я. «Я ведь не к тебе обращаюсь, а к моему брату Одину. Ведь он давал клятву на крови, что никогда не нальет себе выпить, не убедившись, что и у меня стакан полон. Но, как известно, обещания для того и дают, чтобы их не выполнять, не так ли? Во всяком случае, чаще всего именно так. А если говорить не о том, как аппетитно выглядит корочка пирога, а о том, что у него внутри...»
Имеется в виду английское выражение «promises are like pie crust made to be broken», которое буквально означает «обещание, как корочка пирога, которая только и ждет, чтобы ее разломили». Иначе говоря, обещания для того и дают, чтобы их не выполнять.
Я сунул в рот какой-то кусок, взяв его с чужой тарелки, и проговорил с набитым ртом. «Ммм, неплохо, хотя, пожалуй, жирновато». Один равнодушно глянул в мою сторону и сказал: «Входи, Локи, мы рады тебя видеть». «Вы рады меня видеть? Вот уж не думаю. Скажите честно, меня здесь так же рады видеть, как кусок дерьма в ванне, куда только-только горячей воды налили. Впрочем, это нормально, потому что и я вас всех ненавижу. Особенно тебя», — я повернулся к Браге. «И не только потому, что у тебя дурной вкус, и ты любишь устраивать вечеринки втайне от меня, но главным образом, потому что ты — отвратительный поэт и еще худший исполнитель и музыкант. Ты же не способен верно спеть мелодию, даже если от этого зависит судьба всех девяти миров». У Браги был такой вид, словно он вот-вот треснет меня своей лютней, и я предложил ему немедленно это сделать, пояснив, что тогда мне будет нанесен куда меньший ущерб, чем если он вздумает опять играть на своем проклятом инструменте. Затем я без передышки набросился на остальных, и они примолкли от удивления. Они лишь смотрели на меня, раскрыв рот, наверное, пытались понять, что это случилось с Трикстером Златоустом, которого они вроде бы так хорошо знают. Идун попыталась меня успокоить и даже взяла за руку. «В чем дело, Локи?» Я рассмеялся. «В чем дело? Как мило с твоей стороны задать такой вопрос. Может, мило, а может, глупо. Впрочем, в твоем случае особой разницы нет». Фрея тут же выскочила вперед. «Немедленно прекрати нас оскорблять. Тор, неужели ты не в состоянии его остановить?» «Вот тут ты молодец!» — воскликнул я. «Правильно! Лучше пусть кто-нибудь другой в драку вмешается. Причем желательно кто-нибудь достаточно тупой, кто не сразу поймет, что ты его просто используешь. Тор — это отличный выбор, дорогая. Ведь он вполне способен выполнить любое простое поручение, пока его хорошо кормят». При этих словах Тор негромко зарычал, и я, воспользовавшись его замешательством, поспешно положил ему на тарелку недоеденный пирожок. «А может, тебе лучше Одина попросить? Хотя вряд ли он уже забыл, как ты продала себя жалким подземным червям за какое-то золотое ожерелье». «О, наверное, я зря напоминаю об этом». Я оскалил зубы в дикарской усмешке. «Не обращайте внимания, это просто хаос поет в моей крови. Это из-за него я порой веду себя в высшей степени необузданно и неприлично. Впрочем, тебе-то это хорошо известно, дорогая Фрея». От злости Фрея тут же сменила обличье, превратившись в омерзительную коргу. Теперь ее худое, обтянутое морщинистой кожей лицо стало похоже на череп и выглядело ужасно. «Тебе просто нужно хоть раз хорошенько выспаться, моя красавица», — мерзко ухмыляясь, сказал я. «У тебя стали появляться морщинки, и не пей сегодня вечером так много пива. От него у тебя всегда пучит живот, и ты ночью в постели пускаешь оглушительные ветры. Может, кому-то подобные ароматы нравятся, но, по-моему, тебя это не красит». «Я понимаю, понимаю, действительно, я чересчур разошелся и никак не мог остановиться. Это, полагаю, как раз и было одной из основных моих проблем. За мной, безусловно, следовало кому-то присматривать, а в данном случае кому-то следовало остановить меня. Это попытался сделать Тор.
«Коли хочешь подраться, так нечего женщин задирать, веди себя как мужчина!»
«Ну да, как, например, ты во дворце Трюма, когда невесту изображал!»
Тор молча шагнул ко мне, но я не унимался.
«Или во дворце Утгард-Локи, когда та старуха, помнишь, тебя на землю во время пира швырнула?»
Тор попытался меня схватить, но я увернулся, отскочил в сторону и налил себе еще вина.
«А ты стал не слишком поворотливым, Тор», — заметил я. «Впрочем, если учесть, сколько ты ешь, это вовсе не удивительно. Надо тебе над собой поработать. А еще лучше, пусть Сиф одолжит тебе один из своих корсетов».
Сиф прямо-таки взвыл от возмущения.
«Скотина! Я не ношу корсетов!»
Ее возмущение было таким искренним, что я рассмеялся и уже не мог остановиться. И так, хохоча во все горло, я обошел всех богов по кругу и сообщил каждому, что я о нем думаю. Люди называют это перебранкой. Это ритуальная церемония называния друг друга всякими нехорошими словами, которая в итоге стала в Мидгарде традицией, то есть одним из моих многочисленных даров людям. Гнев часто способствует очищению, являясь неким исцеляющим процессом в момент жестокого стресса. Хотя, на мой взгляд, в тот конкретный момент мне бы все-таки следовало чуточку включить мозги. Но, должно быть, вино ударило мне в голову. Вот я и задал им жару. Сказал Фрейру, что он поступил как полный идиот, когда отдал волшебный меч за какую-то девчонку. Сиф сообщил, что она ужасно растолстела, а Ньорду, что от него вечно воняет рыбой. Тору, что его любовница Ярнсакса беременна и ожидает близнецов, а Фрик, что Один опять ходит налево. Я, возможно, также что-то сказал Тюру насчет того, как глупо он вел себя, когда потерял руку, и я совершенно уверен, что назвал Хеймдаля сводником и кучей дерьма. Впрочем, с моей стороны, вероятно, было ошибкой дразнить Скади, рассказывая ей, что ее папаша пищал как цыпленок, когда его поджаривали заживо. И вряд ли стоило спрашивать у чаровницы Фрик, не удалось ли ей оживить золотого мальчика. Когда я, наконец, иссяк, в зале стояла мертвая тишина. Возможно, я и впрямь зашел слишком далеко. Через некоторое время Тор опомнился, подхватил свой молот и замахнулся на вашего покорного слугу.
«Не надо!»
— тихо, но твердо сказал ему Один.
«Нет, надо очистить миры от этой мрази!» — проревел Тор.
«Ну давай!» — подбодрил его я. «Решил, так давай. Я безоружен. Никакой поддержки у меня нет, так что ты запросто меня прикончишь. Или мне следует сперва ослепнуть, чтобы не видеть, как вы все на меня наброситесь?»
Мой намек достиг цели. Они сразу смущенно примолкли, вспомнив убийство беззащитного Хёда.
«Ладно, ребята», — сказал я и повернулся, собираясь уходить. «Очень не хочется с вами расставаться, но уж больно у вас тут скучно. Кроме того, у меня дел полно. Мне еще во многих местах побывать нужно».
И я неторопливо вышел из пиршественного зала. Голова у меня просто раскалывалась, но как только боль слегка утихла, правда, это случилось уже ближе к утру, я обратился с соколом и полетел в сторону гор. «Вам подобная осторожность может показаться чрезмерной, но ваш покорный слуга отчетливо чувствовал, что, пожалуй, начинает злоупотреблять оказанным ему гостеприимством».